Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в этой радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Что лучше для вас?». Прекрасны ноги благовестника, предупреждавшего людей, тревожным криком буревестника о Божьем праведном суде. Когда действительность окрашена в цвет фиолетовых чернил, нет добродетели прекраснее, чем возвещать небесный мир. Когда нет друга и советника, в душе и в сердце пустота, прекрасны речи благовестника о воскресении Христа. Когда звонят часы созвездия в канон последний из седьмин, прекрасны ноги благовестника, провозглашающего мир.
Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, 1 глава, 22, 23, 24 текст. «И не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Не знаю, что избрать». Вот такая же личная проблема. Хочется в небо, потому что там несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Друзья, он действительно не знал, что избрать. Если бы по его желанию, то ему в небо. А если по нуждам церкви, то лучше остаться, нужнее для вас. Друзья, он не сказал, имею желание разрешиться быть со Христом, потому что я очень устал, я уже утомился, я уже изнемог. Нет, ничего подобного. Хотя и так мы бы, наверное, его поняли хорошо, потому что вот тут такой перечень, такой список, сколько он пережил, уже можно утомиться. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темнице, многократно при смерти. Он себя сравнивает с противниками своими. Он вынужденно это говорит. От иудеев 5 раз дано было мне 40 ударов без одного. Иудеи предпочитали ошибиться в меньшую сторону. Если 41, теперь тебя будут бить. Лучше на один не добить. 39. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. Много раз был в путешествиях, в опасностях и так далее. Но не говорит, я устал. Там другой двигатель. Имею желание разрешиться, то есть освободиться от уз этого тела. Вот это наша тюрьма, наша времянка. Вот эта грудная клетка. Из этой клетки мы выходим на свободу. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Мы с вами можем тоже сказать, что там несравненно, но мы скажем верою. А он не верою говорит. Он был очевидцем и говорит несравненно. И чтобы получить право сказать несравненно, надо сравнить, что здесь и что там. И он сравнил. Друзья, как он сравнил? Вот мы читаем, он очень скромный был, апостол Павел, читая 2 Коринфянам 12 главу, начинает так: не полезно хвалиться, мне издалека начинает, а говорит о себе, не полезно хвалиться. Такая скромная речь, друзья, свидетельствует о скромном сердце. И такая скрытая красота в сердце, она обнаруживается всегда в словах. И вот смотрите, как: не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который тому назад 14 лет, друзья, как будто бы он кого-то знает, на кого-то он пальчиком указывает, как будто бы так. Но теперь посмотрите, как угол все время направляется к себе, и как осторожно. 14 лет тому назад молчал 14 лет, никому не говорил. Это не полезно было ему говорить. В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. Друзья, в духе был восхищен или в теле, он не знает. Настолько было реальное. Если представить себе, что это в теле, был восхищен до третьего неба, друзья, никаких скафандров, никаких там клапанов, никаких кислородов, прям вот так вот и все. А для Бога нет ничего невозможного. По-моему, какой-то космонавт приземлился, и что-то ему не хватило ли кислорода, или водорода. Я не знаю, не разбираюсь, друзья. Ну, в общем, его нашли мертвым. Апостол Павел до третьего неба и обратно, без ничего, жив и здоров. И знаю о таком человеке, только не знаю, вне ли тело, Бог знает. Он был восхищен в рае и слышал неизреченные слова. Он, как будто бы не я, а он. Вот так осторожно, издалека. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощи моими. Впрочем, если захочу хвалиться, впрочем, вот он перелом. Сразу пальцем. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько видит от меня и слышит от меня. Вот так, друзья, он там был. И что он там? Он слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Ну, в каком-то другом измерении. Если начать пересказывать, мы ничего не поймем. Друзья, вот так нам Бог там приготовил. Видимо, получил откровение чрезвычайного величия. Это не фантазия, это реальность. Может быть, от церкви получил какие-то откровения, но до времени не говорил. Почему? Не надо было это говорить. А теперь, когда это надо было открывать, когда и противники есть, тогда это надо было. И он говорит: я дошел до неразумия хвалясь, вы меня к всему принудили. Друзья, если бы ему, то ему не надо было говорить. Но нужнее, нужнее для церкви. Вот теперь он и сказал. Друзья, какой принцип жизни, как мы с вами живем? Мне нужно или нужнее другому. Есть христиане, которые живут по принципу, как, знаете, я любил в бассейн ходить, и там молодежь обучают, как плавать. Если вы хотите очень быстро плавать, забрасывайте руки как можно дальше и подгребайте под себя как можно больше. Друзья, принцип жизни христианина не таков. Истинного христианина не таков. Я помню, отец подходит, говорит: сыночек, давай форсируй, будем разъезжаться. А у нас хорошие условия были. Я говорю: а что разъезжаться? Да меня вызвали сейчас вот в партию и говорят, что давай разъезжайтесь, иначе мы тебя судить будем. А за что вы будете судить? За то, что неправильно сына воспитал. Давай будем разъезжаться. Ну, давай. Нашел он себе квартирку, мне комнатку 7 метров. И так мы с ним разошлись. Я несколько дней там пожил. Соседка приходит: давайте, говорит, с вами поменяемся. Я говорю: а что такое? Да ко мне, говорит, дочка приезжает с ребенком часто, и мы на 7 метров, ну, не вписываемся. У меня было 13, а у нее 7. И я говорю, ну, давайте. Я решил, что ей нужнее. Пошли, обменялись, назначили день, она сует деньги, я не беру. Я понял, что для нее нужнее. Мне 7 хватит, а ей нужнее 13. Неверующая женщина. Вот. А оставаться во плоти нужнее для вас. Друзья, по какому принципу мы живем? Нужнее для нас или нужнее для ближних? Давайте посмотрим, как апостол Павел жил по этому принципу. И, друзья, он так прожил, действительно, потом будем смотреть, у кого же он научился такой жизни, кто его научил жить такой жизнью не для себя и делать не то, что ему хочется, то, что ему нравится, не то, что его наслаждает, а все для ближних, не ради себя. У него, у апостола Павла, сложились очень напряженные взаимоотношения с Коринфской церковью. И мы читаем второе послание Коринфянам, 12 главу, 14 текст. Здесь одно слово у него вырвалось такое, очень настораживающее. Вот в третий раз я готов идти к вам. Готов. Вот на это слово я хочу обратить внимание. И не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Друзья, товар завернул в такую очень мягкую упаковку. Я менее любим вами. Я вас люблю до чрезвычайности. Вы сами не знаете, как я вас люблю. Но чтобы не задеть их, чтобы сильно не обидеть, он так очень мягко говорит, я менее любим вами. Но, говорит, я готов к вам идти. Почему? Не то, что мне хочется. Это нужнее для вас. А чуть раньше он так говорит в своем письме Коринфянам. Вместите нас! Не вмещали. Туда так трудно протиснуться в это сердце, обязательно что-нибудь наружу. Никак не залезешь туда. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости. Вместите нас. Не вмещали. Друзья, смотрите. И он им, он говорит, не в осуждении говорю вам, и я прежде сказал, что вы в сердцах наших. Это не лесть. Оно так и было. Вы в сердцах наших так, чтобы вместе умереть и жить. Порядок интересный, друзья, да? Умереть и жить. А люди говорят, так, чтобы вместе жить и умереть. А у нас все наоборот. Друзья, он не укоряет их за недостатки, за недостаток любви к себе. Обращается очень нежно, осторожно. Просто просит вместить. Он не говорит, ну что ж вы такие никудышные, ну что ж вы такие глухие и слепые, и... Нет, вместите нас. Друзья, он говорит, я готов идти к вам. Что это за слово «готов»? Давайте немножко сравним с другой ситуацией. Тоже такая отчаянная обстановка, и тоже есть слово «готов». Мы читаем Деяния апостолов, 21 главу. Когда Христос, как глава, говорит через свое тело, приходит из Иудеи некто пророк именем Агав. Христос разговаривает с церковью через пророка. Вот он, именем Агав. И вошед к нам, взял пояс Павлов, связал себе руки и ноги. Так, говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Павел, ну не ходи. Ну ты же видишь, пророк, связал руки и ноги. Ну все, вот там с тобой вот это будет. Ну не ходи, зачем тебе это? Павел в ответ сказал, что плачете, что сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, я готов умереть в Иерусалиме за имя Господа. Друзья, какая любовь Павла! Удивительная любовь! Он скорбит, он сейчас не о своих страданиях думает, он скорбит не о своем, он скорбит об их страданиях. Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я готов. Друзья, готов – это не то, что где-то на больничной койке после таблетки. Нет, нет. Мученической смертью. Я готов. Друзья, и здесь у него вырвалось это слово. Я готов. Вот в третий раз я готов идти к вам. Друзья, он три раза готовился. Так тяжело было ему туда. Не вмещали, не принимали. Ради кого он это делал? Ему хотелось, но нужнее для этой церкви. Он делал не то, что он хотел и то, что ему нравилось, а он делал то, что полезно для других. А оставаться во плоти нужнее для вас. Вот интересный случай, друзья, произошел такой, ну, неприятный, но все-таки и с другой стороны, и хорошо, что и он записан в посланиях, это нам урок будет хороший. А случай, конечно, не очень хороший. Галатам 2 глава. Мы помним, друзья, когда вот трапеза идет, ну, там принимают пищу, Петр и вот эти язычники, и приходят от Иерусалима, из Иерусалима приходят иудеи. И вот я читаю с 11 текста 2 главу Галатам. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Павел строг, очень строг. О чем речь идет? А вот о чем. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками». Все было очень хорошо с язычниками. Петр не считает их нечистыми, потому что ему было откровение. «Не почитай никого нечистых». И он это хорошо знал. А теперь до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Все подальше, подальше. Так что вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. И Варнава был увлечен. И вот так уже создалось две группы. Друзья, кто ждал Петру право делить церковь на чистых и нечистых, на язычников и обрезанных, исповедовал правильно, а ведет себя неправильно. Друзья, у нас тоже, может быть, так бывает, когда мы исповедуем правильные понятия, у нас правильные, а поведение не соответствует понятиям. Вот это Господу не нравится. Я помню, мы как-то беседовали утром каждый день духовный час, и вот я взял Псалом 130-й, и так и говорю, друзья, смотрите, какой вот Псалом очень глубокий, самый маленький Псалом, а такой глубокий. «Господи, не надбивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое». Входить в великое и недосягаемое – это небезопасно. «Не смирял ли я, не успокоивал ли души моей, как дитя, отнятое от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди матери». Ну, немножко так поразмышляли, что душа без Бога, и как ребенок, отнятый от груди матери. Я помню, на вокзале сижу, смотрю, какой-то цыганенок маленький, годика полтора, весь тут свечки у него тут, такой какой-то неумытый, и плачет, и бегает по рядам, маму потерял. Ему конфетку суют. Ему не конфетку нужно. Ему маму нужно. Друзья, душа без Бога, ее никакой конфеткой не возьмешь. Ей Бог нужен. «Не успокоивал ли я души моей, как дитя отнятое от груди матери? Душа моя во мне была, как дитя отнятое от груди». Полная беззащитность. А потом «да уповает Израиль на Господа». Друзья, вот так, как Израиль доверял Господу, дитя доверяет маме. И вот так приблизительно беседовали. Потом после беседы смотрю, одна сестра ходит, что-то хочет, Чувствую, что она в заминке в какой-то. Да вот, я хотела вам это замечание сделать. Я говорю, ну давай смелее. Да вот вы сказали, что какой самый маленький псалом, а 116-й еще меньше. Там не три текста, а два. Друзья, она это не хотела делать. Ей это было тяжело делать. Во-первых, она сестра, но брату как-то подручил. Но она это сделала. Почему? Это нужнее для меня, не для нее. И она на это пошла. Друзья, если бы мы так, по такому принципу жили, не для меня, а для вас. И здесь вы посмотрите, создалось две группировки, да? С одной стороны обрезанные, с другой стороны язычники. Церковь как бы поделена на две части. И написано, Павел говорит, когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, а что ему это приятно было? Это он ради себя делал? Нет. Но там было много людей. И сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, ты же с ними кушаешь, ты же вместе с ними живешь по-язычески, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Сам отодвигается и как бы говорит, нет, вот когда вы обрежетесь, вот тогда мы с вами соединимся. Друзья, но Павел исходил не из того, что ему нужно, а нужнее для них. И Петр был очень признателен ему и назвал его в своем послании «возлюбленный наш брат Павел». Друзья, вот по какому принципу мы живем? Нужно мне или нужно ближним? Ну, в мире понятно как, друзья. В мире очень понятно, как живут. Получше наработку устроиться, побольше получать, повкуснее покушать, побольше понаслаждаться, все себя, себя, себя. Обслуживать себя. Это мир. А церковь нет. Церковь так не живет. Церковь не живет для себя. Церковь живет по принципу «нужнее для вас». В одном городе богачка одна была. Она любила верующих, приглашала их иногда. Жила она одна, мужа не было, но женщина была весьма сильная, энергичная. Двухэтажный дом, столько комнат, ходишь как в музее, там и ангелочки по углам, и люстры какие-то там, и кресло, как у Людовика XIV. В общем, очень богатая, очень. 15 кооперативов заведовала. И у нее какой-то грузин занял 1 000 000 рублей. Она дала. Ну, отдавать не хочется. Посадил ее в машину, сделал обгон, убил ее, а сам убежал. Друзья, вот она жила, как она хотела. Ничего не возбраняла, деньги есть. Тащит в квартиру, что увидит, все тащит. Ну, действительно, там ходишь, как, не знаю, как по Эрмитажу. И картины, и не знаешь, куда смотреть. Все блестит. Это так мир, а церковь не та. А церковь живет по принципу «нужнее для вас». Друзья, у кого апостол Павел научился такой жизни? У Господа. Давайте теперь внимание на Господа. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 39 текста. И отошед немного, пал на лицо свое, молился, первая молитва. Молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот так живет церковь, не как я хочу, нужнее для вас исполнять волю Божью. Отклоняет действие своей воли, желает только, что желает Бог. Не как я хочу. Друзья, удивительно, что вот глубокая молитва, но где здесь стержень молитвы? Где самый центральный момент молитвы? Я читаю 42-й текст. Еще отошед в другой раз молился, говоря, «Отче, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтоб мне не пить ее, да будет воля твоя. Нет, не как я хочу. Друзья, вот он стержень молитвы, не как я. И, наконец, в 44-м тексте, и оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово, не как я хочу. Друзья, Господь три раза сказал в саду, не как я. Хорошо бы нам день начинать, каждый день начинать с этой молитвы. Господи, дай мне этот день прожить не как я хочу, а по принципу нужнее для церкви. Твою волю исполнить. Если возможно, доминует меня чаша сия. Ну а что ж такое чаша? Что за понятие такое чаша? Друзья, чаша – это сумма всего, чего так не хочет. Ну, как можно хотеть, друзья, страдания, скорби? Ну, так хочется избегать, болей. Друзья, чаша – это вот, ну, хотеть ее – это противоестественно. Это совершенно неестественно. Друзья, Господь знал все до мельчайших подробностей, что с ним будут делать. Все знал. Вот это есть чаша. А разве это хочется? Нет, не хочется. Поэтому Господь и просит. О, если б минула меня эта чаша. Но мимо, отче, ну мимо пронеси. Нет, не пронес мимо. Давайте посмотрим, заглянем в эту чашу. Что ж там в этой чаше было? Матфея, 27 глава, 26 текст. Коротенький такой текстик. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бив предал на распятие. Коротко, как в телеграмме. И хотя дважды объявлен был невинным, бив предал на распятие. Бив. Обычно господ били прутиками, а рабов или злостных, или гнусных преступников бичевали римскими скорпионами. Широкие ремни, на концах острые свинцовые наконечники. Мы представляем, что это такое. Стоит этот палач. Причем не по иудейскому закону. Когда мы читаем 25 главу Второзакония, там написано, если виновный достоин будет побоев, если достоин будет побоев. Если не достоин, нет, не трогай его. Но если он достоин побоев, то судья пусть прикажет положить его при себе и дать ему, смотря по вине его, сколько ему надо. Ни одним больше нельзя, смотря по вине, по счету. Число ударов точно было определено, признавалось человеческое достоинство подсудимого. Но раз он настолько на 5 ударов, 6 не заноси руку, только 5. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезобразен пред глазами твоими. Друзья, чтобы его не изуродовали, не обезобразили, 40 ударов можно. Друзья, но там не считали. Пилат не считал удары, потому что это иудейский закон. А у римлян нет. Так, наверное, смотрят, дышит еще, ну давай еще. О, уже критический момент, ну ладно. Друзья, там избивали в основном грудь и спину. Ну, после этого мы себе представляем, что там было. Просто живое мясо. Биф, вот такой маленький биф. Друзья, надо сказать, что вот этот человек занес вот этот бич. Господь может руку остановить? Безусловно, может. Но в этом и подвиг души, когда может. Сейчас сухая рука была, а вы помните, как в Третьей книге Царств безымянный пророк приходит и выговаривает, царю, который сейчас около жертвенника будет совершать курение. Ну, страшное творит. Это надо священникам, да еще и от Аарона происхождение должен иметь священник. А стоит царь и сейчас будет воскурять. Ну, царь сидит на своем царском троне и царствует. А это отдай священнику. Нет, он сам вот так вот, дерзость такую поимел, подходит, а безымянный пророк ему выговаривает. Царь, ты не то делаешь. Царю не понравилось, и услышал он слово человека произнесенное, и говорит, возьмите его. И одеревенела рука его. Друзья, если безымянный пророк мог такое чудо сделать, и рука деревянная стала, вот он сейчас этот бич римский поднял, они умели бить, они знатоки были, как надо бить и истязать. Друзья, рука вот сейчас была бы деревянная, и все. И сразу поняли бы, с кем дело имеет. Вот этот царь говорит, ой, помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. А разве Христос не мог привести в страх всех? Мог. Нужнее для нас. Если бы он все руки бы сделал сухие, друзья, ну что бы с нами было тогда? Это ради нас он пошел на это. Вот на эту чашу. Друзья, мы читаем, как Господь на кресте. Очень тяжело висеть. Было два способа предания казни через крест. Крест иногда закапывали, потом на ремнях притягивали, вот, прибивали, ну, обе ноги отводили, 17 сантиметров гвоздь пробивал обе пятки, здесь по гвоздю и на трех гвоздях, а потом отнимали ремни или веревки. А второй способ труднее. Крест ложится на землю, все то же самое. Там четыре это делали, которые одежды делили. Вот им поручено было все сделать. А потом надо было устанавливать. А когда устанавливают, это же все содрогается. А тело и так все рваное. Друзья, вот в такой ситуации ходят люди под крестом и говорят, если ты Сын Божий, сойди со креста. Вот тогда мы уверуем. А мог Сын Божий сойти со креста? Чисто технически мог. А так не мог. Ради нас. Если бы он сошел со креста, он мог сойти со креста. Мы бы с вами сошли куда? В ад бы сошли. Все поголовно, без исключения. Сойди со креста. Друзья, вот такой жизнью жил Христос. Мы сегодня утром немножко поразмышляли тут. Я еще раз хочу напомнить этот текст, очень такой трогательный. Марка 3 глава, 21 текст. «И услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Просто они столько наслышались, да они и сами видели. И они видели его внешний облик. Им стало страшно за него, что он просто, ну, такой жизнью, как он живет, никто не жил. Он полностью как бы запустил себя, не отверг полностью заботу о себе, ему не до себя. Он напрягал все свои силы, и духовные, и физические, до крайнего измождения и изнеможения доводил себя. Мы читаем, евангелист Марк вот этому моменту уделяет большое внимание, это мы читаем в 4 главе, «И поднялась великая буря» с 37 текста. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Взял он спал. В бурю спал. А как это можно? Там уже они стоят по колено в воде, а он все спит. Волна, одеяло. Корма мокрая, матрас. Спит. И крепко спит. Так, что понадобилось его будить. Его будят и говорят ему. Друзья, вот такая жизнь. Когда, как он говорит, сам Господь, лисицы имеют норы, птицы гнезда, а Сыну Божьему негде голову преклонить. Ну, такой странствующий человек. не было своего дома. Да какого там дома? Там и угла-то своего не было. Ходил вот так туда-сюда. Негде голову преклонить. А если преклонял, вот так вот в бурю и спал. Псалмопевец видел, видел наперед за много лет, видел Голгофу. 21-й псалом. Давид видел Голгофу и довольно подробно видел. Тут такая наглядная картина смерти через распятие. Мы читаем 17-го текста. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Ну ведь евреи гвоздей не имели, гвоздями не забивали. Обычный способ предания – это камнями били. А камнями ни руки, ни ноги не пронзишь. Друзья, вот так Давид уже вдаль смотрел. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои». Друзья, очень худой, очень, очень мало ел, очень много передвигался. «Они смотрят и делают из меня зрелище». А если и считать кости, друзья, то надо сказать, что Господь висел на Голгофе обнаженный, иначе кости не пересчитаешь. Вот так, друзья, это можно желать, чтоб тебя плевали за ушами, чтобы над тобой играли сначала, как над пророком, и стукали его про реки, Христос, кто ударил тебя? А потом римские воины играли, как над царем, и юродствовали, и терновый венец на него одели, а это символ проклятия. Терн – это символ проклятия. И вот они перед ним на колени, радуйся, царь иудейский. Ну, это обычное приветствие. Юродствовали, друзья. А разве это можно желать? Не как я хочу, не как я. Друзья, у церкви есть у кого учиться, как жить. Есть. И если мы еще не научились жить, если мы еще своими желаниями, если мы едем туда, куда нам хочется, ой, друзья, надо уже задуматься, своими желаниями живем мы или живем по принципу оставаться нужнее для вас. Мы сейчас прочитаем один из трогательных моментов такой. А прежде всего, друзья, я хотел бы так вот вспомнить сейчас один пример. Один брат упустил возможность помочь одной девочке. Мне рассказали, как в Москве там есть несколько таких остановок, ну там широкорядные такие вот эти самые дороги. И есть там одно такое место, где собираются бомжи всякие, вот нуждающиеся. И там, как останавливаются машины, они подлетают и просят, что-то просят. И там вот брат один наш оказался в этой стоянке, и вот к нему подбежала девочка на костылях. Ну, маленькая, там лет 6-7, я не знаю. «Дядя, дай». Он по карманам, а все по газам и полетели. Не успел. И так переживал, хотел помочь. Ну, думает, в следующий раз. В следующий раз. Точно в следующий раз подъезжает, а тут как раз ступор, тут что-то разбирательство. Он выходит, смотрит, а эту девочку с костылями раздавили. Он так жалел, что не смог. Друзья, нужнее для вас. Мы не будем жалеть. Не будем с вами жалеть. Если не жили по такому принципу. Нужнее для вас. Брат ехал, и прямо у него все такое. Не смог ей помочь. Надо сказать, друзья, что Господь уже на последних минутах на кресте и живет по принципу «нужнее для вас». Он не погрузился в себя, в свои страдания, нет. Мы читаем Евангелие от Луки, 23 главу, 34 текст. Для меня очень трудный текст. Иисус же говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». За кого просит? Он просит за тех, от которых зависело его распятие. Он просит за первосвященников, которые приговорили его к этому. Он просит за начальников. Он просит за истинных виновников его смерти. Отче, прости, мы бы не знали, что делать. А у меня вопрос. Отец услышал эту молитву? Отец внял этой молитве? Отец ответил на эту молитву? Я не знаю. Но вы посмотрите, как он смягчает вину своих врагов. Господи, да они же не знают, что делать. Но если б знали, куда ни шло, но ведь не знают. Ты им прости. Это на последних минутах. Друзья, когда к нам придут последние минуты, ну и особенно те, которые уже в пожилом возрасте, а что мы с вами будем делать на последних минутах? Ждать от кого-то внимания. Или быть нужными другим, тем, которые остаются и живые. Или мы будем к себе требовать внимания. Когда мы уже с вами ни пальцем, ничем шевельнуть не можем, что мы будем делать? Вот тут, друзья, давайте будем вспоминать. Нужнее для вас. А еще я могу помолиться. У меня уже ничего не шевелится, все атрофирует. Но я могу за вас помолиться, это нужнее для вас. Господь на кресте висит. Удивительный ученик был Иоанн. Его ошеломили 7 слов на Голгофе. Иисус, увидев матери ученика тут стоящего, а Иоанн был, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». 7 слов. Еще несколько минут, а может быть несколько секунд, друзья, а чем он занят, Господь? Нужнее для вас. Он ищет, кто бы поухаживал за его мамой. Господи, ну оставь это. Ну не выходи ты из себя, ну войди ты в себя. Ну позаботься, сейчас решается судьба миллионов или миллиардов людей. Ну сосредоточь на этом внимание, чтобы сказать «совершилось». Он еще ищет в толпе ту, и нашел ее, и как внимательно отнесся. Он начал с мамы, он не начал с ученика, потому что он должен получить у нее разрешение. «Се сын твой, а ты согласна, что он будет твоим сыном?» «Согласна». А теперь ученика спрашивают: «Се матерь твоя, как ты, согласен?» «Да». Друзья, так мы с вами живем. По принципу «нужнее для вас». Я думаю, друзья, мы так и живем. А как же нам иначе жить? А для чего мы вообще здесь оставлены? Удовольствие получать, подгребать под себя, когда там несравненно лучше. Друзья, о чем будем молиться? Господи, напиши на скрижалях сердца: «Нужнее для вас». А мне ничего не нужно. То, что мне нужно, мне Господь там приготовил. А это нужнее для вас.
Когда покажется тебе твоя судьба невыносимо трудной и суровой, ты не спеши роптать, что жизнь плоха. Смирись душой пред волей Божьей. Мы, люди, очень часто таковы. Нам хочется здоровья, счастья, мира. А если Бог нам посылает скорби дни, мы сразу же теряем свои силы. Нам хочется, чтобы было хорошо. Но почему мы так не замечаем, как много есть живущих тяжело годами целыми, которых мы не знаем? Как много есть прикованных к постели тяжелым недугом на многие года. И мы лишь на недельку заболели, и то уже робщим иногда. Когда ты видишь, что идет калека, кто вынужден ходить на костылях, то не забудь прославить Бога, что ходишь ты всю жизнь на двух ногах. Вот палочкой стучит слепой прохожий, не видя в своей жизни ничего. Не знает он ни цвета неба, солнца, и даже матери не видел он лицо. А как ты думаешь, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее всех. Мой друг, чтоб за глаза свои ты славил Бога, для всех, кто видит, он живой пример. Ты славишь ли Творца за то, что можешь ты слышать голос или говорить, за то, что дан тебе и слух, и голос? А вспомни, сколько есть глухонемых. Для них ничто прекраснейшие звуки, их жизнь течет в безмолвной тишине. А мы имеем все, но пред Иисусом, наверное, редко благодарность шлем в мольбе. На свете и безумных очень много. О, как безмерна жизнь их тяжела! Ты славишь ли Творца, что от порока хранит твой разум Божья рука? Мы с легкостью от Бога принимаем Его охрану, милости, плоды. И часто там Его не прославляем, где ждет Он нашей искренней мольбы. Для нас она порою незаметна, что чудом Он нам многое дает. Поэтому кругом живым примером людская боль бедой вокруг встает. Запомни это, помни эти взоры неживляющихся глаз слепых. Запомни несмываемое горе на лицах всех увеченных, больных. В житейских трудностях, в заботах, огорченьях ты не ропщи и не кляни судьбу. Те люди свою жизнь без промедления охотно бы сменили на твою. И если у тебя есть тоже трудность, и если ты всю жизнь несешь свой крест, отчаиваться все-таки не нужно, а нужно славить и за то, что есть. Бог иногда дает нам скорби, чтобы нас проверить, чтобы смирить сердца. Через них Он часто душу нам спасает, чтобы не надеялись мы часто на себя. Он нам сказал, чтобы были мы довольны в любых превратностях своей судьбы. И это слово мы охотно, добровольно исполнить свято на земле должны.
Не знаешь, не знаешь. делами венец себе свяжешь, ты свяжешь, ты свяжешь, делами венец себе свяжешь, ты свяжешь, ты
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала беседа брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Что лучше для вас?». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив по телефону 503-257-2193.
Слава Христа, Учителя благого, сокрыты в нас в сердечной глубине. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле. Большая книга наша жизнь земная, и ветер дней страницы шевелит, на тех страницах боли и страдания, и радость светлая, как луч горит. Там жар сердец, труды, стремления наши, молитвы тихие и зов души, о жизни нашей те страницы скажут, живые говорящие. Читают люди жадно нашу книгу, они увидеть Господа хотят. А хорошо письмо Христа в нас видно, и сможет ли прочесть, что нужно взгляд? Христос писал письмо своей любовью, своею жертвой, кровью святой. О, только б наша жизнь была такою, чтобы не стерся почерк дорогой. Почерк правды и глубокой веры, терпенья и негаснущей любви. Все эти чувства пусть нас не померкнут, чтоб люди узнавать Христа. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читаем.